Глава 17. Кроткая.
А лучше всего то, что эта курица Инга прямо души в тебе не чает.
Сэр Николас то, сэр Николас все. Девочка просто не узнать. Браво, Ника, браво. Жанна насмешливо похлопала Фандорина по щеке. Он отшатнулся. Они стояли на лестнице вдвоем. Хозяйка ушла на кухню проверить, скоро ли будет готово горячее. Попросила Николаса сопроводить Жанночку в салон. Вот он и сопровождал на еле гнущихся ногах.
«Хорошо, что я тебя тогда не размазала по шоссе», — проворковала истинная Никина работодательница, беря его под руку. «Я чувствовала, что время на тебя потрачено не напрасно, у меня интуиция».
Женственно прислонив голову к его плечу, перешла на шепот.
«Сегодня ночью ты сможешь выплатить свой долг, и все. Свободен».
«Что именно я должен сделать?» — хрипло спросил он. Это были его первые слова с того момента, как он ее увидел. Когда Инга Сергеевна их знакомила...
«Сэр Николас, Мирочкин гувернер, Жанночка Богомолова, подруга нашего старинного приятеля».
Он только сумел заторможенно кивнуть и вяло ответить на рукопожатие. Рука у Жанны была крепкая, горячая, у него мокрая от холодного пота.
«Помочь моему клиенту получить то, что он хочет», — ответила она.
Подвела спутника к окну, отдернула штору. Мир за ярко освещенным двором и подсвеченной верхушкой внешней стены был черен, и от этого усадьба напоминала большую орбитальную станцию, летящую сквозь космические просторы.
«Ваш клиент Олег Станиславович Истыков?» «Какой ты у меня умный, какой сообразительный, но прямо магистр».
Она хотела снова потрепать его по щеке, но теперь Николас успел отстраниться. Жанна рассмеялась. Она вообще пребывала в отличном расположении духа. «Что они не поделили?»
«Ну, на этот вопрос я могла бы и не отвечать», — протянула Жанна, лукаво поблескивая зелеными египетского разреза глазами. «Но так и быть отвечу, потому что ты, Ника, у меня паинька и отличник. История, в общем, обыкновенная. Куцуму и Олежику захотелось скушать одну и ту же няку».
«Что скушать?»
«Няку», — весело повторила она. «Скушать няку и сделать бяку старому другу. Куцый с Олежиком такие старые друзья, что просто люди столько не живут, сколько они дружат. У меня бы такой дружок точно на свете не зажился. Куцый на няку уже лапу положил, отдавать не хочет. А моему клиенту обидно. Вот он меня на помощь и позвал, чтобы я ему в этом помогла. И я помогу с твоей помощью. Куцый, конечно, дядька бронебойный, не то что ты, но и у него имеется хрупкое местечко. Что характерно, точно такое же, как у тебя. Это такая маленькая точка, как, знаешь, в закаленном стекле. Если в нее попасть, пуленепробиваемое стекло рассыпается вдребезги. Точка под названием «дочка».»
Снова засмеялась. Так ей нравилось собственное остроумие.
«Вы говорите про Миранду?» — похолодев, спросил Фандорин. «А ты знаешь у железного доктора другую болевую точку?» — деловито сдвинула брови Жанна. «Подскажи». «Ах ты, должно быть, про горячо обожаемую супругу».
Ничего подобного Николас в виду не имел и ужаснулся самому предположению.
Но специалистка по болевым точкам пренебрежительно скривилась. «Инга не подходит. Куцый когда-то обожал ее, но это в прошлом. По имеющейся у меня информации, старушка ему поднадоела. Он завел себе на стороне цыпулю, но и та для наших целей тоже нефункциональна, не тянет на болевую точку».
«Какая же Инга старушка?» Удивился Фандорин и прикусил язык. Получалось, что он все-таки лоббирует госпожу Куценко на роль жертвы.
«Да есть столько же лет, сколько Олежику и Куцуму. Они ровесники, ровесники, девчонки и мальчишки. Одни пели песенки, одни читали книжки. Короче, одноклассники. Что, не похоже? Так ведь Куцый у нас великий и ужасный Гудвин, волшебник изумрудного города. Что же он, по-твоему, для других старается, свою женушку забудет? Он какую куколку вылепил. Только, похоже, надоело ему собственный продукт обожать. Нет, Ника, жена не годится. Нужна дочурка. Вот на ком у Куцева точно крыша съехала.
Пожалуйста, не называйте меня Никой. Болезненно морщась, попросил он.
В салоне погас свет, и через несколько секунд донесся восторженный гул. Наверное, внесли торт со свечками.
Как скажете, Николай Александрович.
Жанна вдруг сделала совершенно серьезной.
Если хотите, буду обращаться на «вы». Только смотрите, не задурите в последнюю минуту. Мой клиент ведет очень большую игру, в которой вы даже не пешка, а так пылинка на шахматной доске. Дуну и вас не станет. Вместе с вашими болевыми точками.
Она помолчала, чтобы он вник. И Николас вник, опустил голову. Жанна взяла его за локоть, стиснула. Хватка у нее была цепкая, совсем не женская.
Теперь внимание. Сегодня, когда гости разъедутся, Куценко с женой укатят в Москву. Завтра утром у них важная встреча. Прилетает его партнер, председатель совета директоров фармацевтического концерна «Гроссбауэр». Здесь останутся только двое охранников. Пойдем прогуляемся. Я вам кое-что покажу.
Неспешным шагом она повела его по коридору налево, останавливаясь у развешанных по стенам гравюр. Ничего подозрительного, обычная праздная прогулка. Навстречу шел официант с подносом, уставленным бокалами с шампанским. Жанна взяла один, пригубила. Николасу же было не до вина. У двери, про которую он знал лишь то, что она ведет на служебную лестницу, как-то не было повода заглянуть, Жанна задержалась, вынула из сумочки ключ, и через секунду они были уже с другой стороны. — Так, теперь наверх, — сказала она. Шагая через две ступеньки, поднялась на третий этаж, без малейших колебаний повернула в один коридорчик, потом в другой, который упирался в дверь с надписью «Мониторная». Жанна перешла на шепот.
Ровно в половине шестого утра вы войдете вон в ту комнату. Держите ключ.
В руку Николаса легла магнитная карточка.
Сейчас там сидит охранник, но он уедет вместе с Куценко.
Мониторы будут переключены из режима наблюдения в режим автоматической сигнализации.
Итак, входите. Нажимаете на пульте третью кнопку слева в нижнем ряду. Потом тихонечко выходите и возвращаетесь к себе. Вот и все, что от вас требуется. Запомнили?
Половина шестого. Третья слева в нижнем ряду. Тоже шепотом повторил он.
А что это за кнопка? Она отключает детекторы на одном участке стены. Совсем маленьком, но мне хватит. И все, Николай Александрович, мы с вами будем в расчете. Живите себе дальше, растите своих зверят.
Они пошли обратно. Впереди Жанна, сзади бледный Фондорин. На лестнице он тихо спросил.
Вы собираетесь похитить девочку? Что с ней будет?
Ничего ужасного.
Жанна подняла палец, приложила ухо к двери, прислушалась.
Можно, выходим.
Вот они уже снова шли по ковру. Остановились перед гравюрой с изображением какой-то парусной баталии.
Ничего с вашей ученицей не случится, повторила Жанна. Если, конечно, Куций не окажется монстром, для которого деньги важнее единственной дочери.
«Нет», — покачал головой Ника, желая сказать, что не сможет выполнить ее задание. Она удивленно посмотрела на него.
«Что нет? Вы думаете, что он недостаточно хороший отец?»
И после паузы добавила с угрозой.
«Или это вы недостаточно хороший отец?»
«Не считайте меня идиотом. Как только я исчерпаю свою полезность, вы меня убьете». Его слова почему-то снова привели ее в легкомысленное настроение.
— Ну и что?
— прыснула она.
— Зато ваши дети останутся живы.
И тут уж прямо зашлась в смехе.
— А может, еще и не стану вас убивать? Зачем? Разве вы мне опасны? Только знаете что, на вашем месте я бы убралась куда-нибудь подальше. Знаете, какие они, чудолюбивые отцы? Если Куций раскопает, как все произошло... Он вам сделает хирургическую операцию без наркоза.
Отсмеявшись, Жанна сказала.
— Все, пойду, а то Олежек взревнует. Пока, папаша.
И удалилась, грациозно покачивая бедрами. Николас же прижался лбом к стеклу гравюры
и стоял так до тех пор, пока не услышал голоса. Еще кому-то из гостей вздумалось полюбоваться старинными картинками. Это был еле переставляющий ноги старик со смутно знакомым лицом. Кажется, академик, чуть ли не нобелевский лауреат. Его поддерживала под руку моложавая, ухоженная дама. Не иначе еще одна пациентка Мирата Веленовича, рассеянно подумал Фандорин, скользнув взглядом по ее гладкой коже, вступавшей в некоторые противоречия с выцветшими от времени глазами. Но заинтересовала его не женщина, а старик. На 90-летнем лице, покрытом возрастными пятнами, застыла несомненная Гиппократова маска. Песочные часы жизни этого Мафусаила роняли последние крупицы. Через считанные месяцы, а то и недели, дряхлое сердце остановится. «А все-таки он меня переживет», — подумал Николас и содрогнулся. В то, что Жанна отпустит опасного свидетеля, он, конечно же, не поверил. Но речь шла даже не о собственной жизни. С ней все было ясно. Главное, что Алтын и детей оставят в покое. Зачем они Жанне? «Разве не за это ты хотел биться, когда рвался на эшафот?» — спросил себя Фандорин. «Радуйся, ты своего достиг. Твой маленький мир уцелеет, пускай и без тебя». Николас пошел к себе. Метался между четырех стен и думал, думал. Не о том, что скоро умрет, это его сейчас почему-то совсем не занимало. Терзания были по другому поводу, схоластическому. Для 21 века просто нелепому. Что хуже, спасти тех, кого любишь, погубив при этом собственную душу, или же спасти свою душу ценой смерти жены и детей? В сущности, спор между большим и маленьким миром сводился именно к этому.